Часть четвертая. 20 октября, суббота. Асакава уже успел соскучиться по своей квартире, но без жены и дочки ему было дома немного не по себе. Сколько же дней он был в отъезде? Асакава принялся загибать пальцы. Ночевка в Камакуре, потом вынужденные две ночи на Идзуасиме. Надо было переждать тайфун. Следующей ночью они с Рюдзи остановились в Pacific Land. И, наконец, еще одна ночевка на Идзуасиме. Итого 5 дней. Почему-то ему казалось, что прошло гораздо больше времени. Раньше он не раз отлучался по рабочим делам на 5-6 дней, но эти командировки всегда оставляли в нем чувство некоторой неудовлетворенности. Он даже не успевал глазом моргнуть, как уже пора было возвращаться домой. Асакава уселся за рабочий стол и включил компьютер. Мышцы до сих пор побаливали. Каждый раз, когда он менял позу, боль отдавалась в пояснице. Накопившаяся за эту безумную неделю усталость не исчезла, несмотря на то, что вчера ему наконец-то удалось как следует выспаться. Но сейчас Асакаве было не до отдыха. Надо было срочно приниматься за работу, чтобы осталось еще хоть немного свободного времени на поездку с семьей в Никко. Асакава в задумчивости уставился на экран. Часть материала уже была обработана и сохранена на дискете. Оставшуюся часть, начиная с визита в мемориальный музей, когда им впервые стало известно имя Садака, Асакава должен был как можно скорее привести в товарный вид, после чего подать готовую статью главному редактору. Подошло время ужина, Асакава заканчивал пятую страницу. Так себе скорость, нельзя сказать, что работа продвигалась очень быстро, но он не особенно волновался. Он был уверен, что за ночь допишет статью. Ночная работа – самая плодотворная. Если утром у него будет готовая статья, то, не откладывая дело в долгий ящик, он сядет в машину и поедет в Осикаго за Сидзукой и Йоко. Хочется верить, что с понедельника у него наконец-то опять начнется обычная жизнь, без кошмарных встрясок и приключений. Асакава задумался о том, как отреагирует главный на его статью. Потом одернул себя. Что понапрасну думать-то? Сначала надо все закончить. Понимая, что по большому счету он только зря тратит время, Асакава все-таки перечитал уже готовую первую часть и внес в нее несколько поправок, чтобы не вышло резких противоречий со второй частью. Дело близилось к концу, и после того, как Асакава подготовит репортаж, обо всем этом можно будет забыть. Пальцы быстро бегали по клавиатуре, но иногда останавливались, зависали в воздухе. Совсем рядом, на краю стола, лежала копия фотографии Садака. Нечеловеческой красоты лицо неотрывно смотрело на Асакаву. Он буквально чувствовал на себе сверлящий взгляд черных глаз, и это мешало ему сосредоточиться. Его тревожила мысль, что теперь он всегда будет ощущать невидимое присутствие этой женщины. Чтобы не отвлекаться, Асакава переложил снимок на полку. Под пристальным взглядом Садака работать было сложно. Наскоро перекусив в ближайшей забегаловке, Асакава возвращался домой. Неожиданно он подумал про Рюдзи и почему-то разволновался. По правде говоря, это даже не было мыслью, просто лицо Такаямы неожиданно возникло перед его внутренним взором. Асакава вернулся домой и снова принялся за работу, но Рюдзи все не шел у него из головы. «Как у него там дела, интересно?» Неожиданно лицо Рюдзи снова всплыло у Асакавы перед глазами и стало медленно раздваиваться. Асакава не на шутку перепугался и кинулся к телефону. В спешке он набрал номер. После седьмого звонка на том конце провода кто-то снял трубку. Асакава с облегчением вздохнул. Но вместо голоса Рюдзи он услышал показавшийся ему знакомым тихий женский голос.
«Алло, я вас слушаю».
«Здравствуйте», — говорит Асакава.
«Да-да», — голос почти исчезал. «Вы, наверное, Майя Такана? Я все еще не отблагодарил вас как следует за тот вкуснейший ужин». «Право не стоит», — прошептала Майя и затихла, но было слышно, что она еще не опустила трубку.
«А Рюдзи там далеко?» — сказала Сакава, так и не понимая, почему девушка тянет время и не передает трубку хозяину квартиры. «Я, собственно, ему звоню».
«Сенсей умер».
Асакава вскрикнул от неожиданности и едва не потерял сознание. Довольно долго он молчал, тупо глядя в одну точку на потолке, не осознавая в полной мере, что происходит. Но вот трубка выскользнула у него из рук, и это привело его в чувство. Сглотнув слюну, Асакава задал мой вопрос. «Когда?»
«Вчера. Около 10 вечера». У Асакавы закружилась голова. Он помнил, что Рюдзи досмотрел кассету у него дома ровно в 9:49 неделю назад. Значит, все продолжается. «А от чего он умер?» — спросила Сакава, хотя прекрасно знал ответ.
«Острая сердечная недостаточность, хотя точная причина смерти еще не установлена».
Покачнувшись, Асакава в изнеможении опустился на стул. «Второй раунд», — подумал он. «А они-то с Рюдзи решили, что нашли разгадку.
Май-сан, вы еще долго там пробудете?» «Да, наверное. Мне хотелось бы навести порядок в бумагах сенсея».
«Пожалуйста, дождитесь меня, я выезжаю прямо сейчас». Асакава положил трубку и безвольно обмяк на стуле.
«У жены и дочки срок истекает завтра в 11 утра. Значит, снова бежать на перегонки со временем, но теперь уже в одиночку. Рюдзи-то умер. Так что нечего тут сопли распускать, надо быстро что-то придумать. Быстро, быстро, быстро!»
Он вышел из дома и побежал к проспекту. Нужно было решить, ехать на метро или на машине. Движения почти не было, и Асакава подумал, что на машине получится быстрее. Взятый на прокат автомобиль был запаркован на другой стороне дороги. Асакава пересек улицу наискосок, подбежал к машине, рывком открыл дверь и прыгнул за руль. Удачно, что он договорился с женой на завтра.
«Что все это значит?»
Сев в машину, Асакава попытался немного успокоиться и разобраться в собственных мыслях. Но у него ничего не получалось. Разные сцены одна за другой появлялись на секунду, как в свете вспышки, и гасли. Асакава никак не мог сосредоточиться. В его голове творилось что-то невообразимое. Ниточки, связывающие многочисленные события, перепутались, и все воспоминания слились в один большой грязный ком. «Успокойся. Сперва успокойся, а потом уже думай». Наконец ему удалось привести свои мысли в порядок. Он понял, откуда необходимо начать. «Во-первых, то, что мы с Рюдзи приняли за разгадку, вовсе таковой не является. А значит, желание Садака Ямамура заключалось не в том, чтобы ее останки были обнаружены, извлечены из колодца и захоронены согласно существующему обряду на родине. Но тогда чего же она хотела? Чего она могла хотеть, а? Во-вторых, если я остался в живых, значит, я выполнил желание Садака, сам того не зная. Что же я такого сделал? Почему только я спасся, а Рюдзи нет? Объясните мне, почему я до сих пор жив?»
Завтра в 11 утра у Сидзуки и Йоко истекает срок. Сейчас 9 часов вечера. Несложно подсчитать, что Асакава в распоряжении осталось 14 часов. Если за это время ему ничего не удастся придумать, он потеряет жену и дочь.
В какой-то момент Рюдзи сказал Асакаве, что эту историю с кассетой можно рассматривать как действие проклятия, наложенного на человечество, умирающей от увечий в глубоком колодце Садака. Но чем дальше, тем больше Асакава сомневался в том, что дело обстоит именно так. Ему начинало казаться, что во всем этом замешаны какие-то другие, мощные, темные силы, некая неясная сущность, которая заставляет людей страдать только ради того, чтобы позабавиться над их несчастьями.
Тело Рюдзи еще утром сегодняшнего дня отвезли к его родителям в Кавасаки.
Майя Такана сидела на коленях посреди опустевшей комнаты и держала в руках недописанную статью. Пальцы машинально перелистывали страницы, но видно было, что смысла прочитанного она не улавливает.
«Пожалуйста, расскажите мне о вчерашнем вечере», — обратился к девушке Асакава.
Смерть друга. Ему было больно думать о том, что Рюдзи, его верный товарищ, умер отчасти по его вине. Но времени на слезы и переживания не оставалось. Асакава опустился на колени рядом с Майей и опустил глаза.
«Чуть позже половины десятого мне позвонил сенсей, и Майя подробно рассказала о странном телефонном звонке, о раздавшемся из трубки нечеловеческом вопле, который сменила зловещая тишина. Я сразу же приехала к сенсею домой и нашла его на полу. Он сидел, опершись на кровать, раскинув ноги в стороны».
Во время своего рассказа девушка не сводила глаз с того места, где она обнаружила тело Такаямы. Ее тихий голос то и дело прерывался, казалось, она вот-вот заплачет.
«Я звала его, звала, но он мне так и не ответил».
Асакава больше всего боялся, что Майя начнет плакать, поэтому тут же, не дав ей опомниться, задал следующий вопрос.
Вы помните, как выглядела комната, когда вы вошли? Вам ничего не показалось странным?»
Май в задумчивости склонила голову на бок.
«Нет. Хотя... Телефонная трубка лежала на полу, и оттуда доносился очень неприятный скрежещущий звук».
Рюди перед самой смертью звонил Майе. Зачем он это сделал? На всякий случай он спросил у девушки.
«Значит, Рюди не успел ничего вам сказать? Например, про видеокассету или что-нибудь в этом роде?»
«Видеокассету?»
Майя удивленно подняла глаза. Она не понимала, какая может быть связь между смертью Рюдзи и видеокассетой. В голове Асакавы бешеным хороводом проносились мысли.
«Как же мне узнать, отгадал Рюдзи, в чем заключалась магическая формула или нет? Зачем он позвонил Майе? Ведь когда он набирал ее номер, он уже наверняка знал, что смерти ему не избежать. Может, он просто хотел услышать голос любимой женщины? Или же он нашел магическую формулу и просто нуждался в помощи Майи, чтобы выполнить желание Садака? Если второе предположение верно, то значит, для того, чтобы спастись от проклятия Садака, необходима помощь еще одного человека».
Асакава собрался уходить, Майя проводила его до порога.
«Скажите, Майя, вы сегодня будете здесь ночевать?»
«Наверное, да. К сожалению, осталось еще очень много неразобранных бумаг».
«Вот как, извините, что я вам помешал». Асакава открыл дверь.
«Знаете что?»
— вдруг сказала Майя. Асакава взглянул на девушку.
«Мне кажется, вы ошибаетесь по поводу меня и сенсея».
«Что вы имеете в виду?»
«Я имею в виду, что вы считаете меня его любовницей».
«Да что вы, у меня и в мыслях ничего подобного не было».
Но Майя очень хорошо умела читать по глазам и еще во время их первой встречи уловила взгляд Асакавы, откровенно говорившей: «Вот повезло мужику». Это ей совсем не понравилось, так что теперь она хотела расставить все точки над «и».
«При нашей с вами прошлой встрече сенсей представил вас как своего близкого друга. Вы знаете, это меня очень удивило. Я первый раз слышала, чтобы он назвал кого-нибудь близким другом. Но если он так про вас сказал, то, должно быть, вы не такой, как другие. Вы особенный. Поэтому...»
Ее голос неожиданно прервался. Стало очень тихо. Через несколько мгновений, совладав с собой, девушка продолжила.
«Поэтому вы должны понимать сенсея лучше, чем кто-либо другой. Я... Насколько мне известно, сенсей так никогда и не был близок с женщиной».
Майя замолчала, опустив глаза. «Неужели он умер девственником?» Асакава лишился дара речи. Тот Рюдзи, которого знала Майя Такана, не имел ничего общего со старым школьным другом Асакавы.
Что он ей там наплел?
«Но постойте, вы ведь
наверняка ничего не знаете о том, что творил Рюдзи, когда был старшеклассником», хотел сказать Асакава, но осекся. «Какая теперь разница? О покойниках нужно говорить только хорошее. Зачем расстраивать Май?» Асакаве вовсе не хотелось разрушать этот прекрасный образ Такаямы, который девушка хранила в своем сердце. Кроме того, Асакава вообще-то доверял женской интуиции, и у него даже возникли некоторые подозрения. Если уж на то пошло, то, может быть, Майя как раз права, а он абсолютно нет. Ведь Майя, судя по всему, была в очень доверительных отношениях с Рюдзи. Может, статься, он рассказал ей то, чего никогда бы не смог рассказать Асакаве. И вполне возможно, что история со студенткой была просто очередным болезненным вымыслом Такаямы.
«Рядом со мной сенсей как будто снова становился ребенком. Он рассказывал мне обо всем, без утайки. О своей юности. О том, что его мучает. Иногда мне кажется, он посвятил меня во все свои секреты».
«Я этого не знал», — только и смог вымолвить Асакава.
«При мне он вел себя совсем как десятилетний наивный мальчик, но стоило появиться кому-то третьему, он на глазах превращался в хорошо воспитанного взрослого господина. А с вами, господин Асакава, он, кажется, старался выглядеть хулиганом и негодяем. Или я ошибаюсь? Но если бы он не делал этого,
Майя всхлипнула и достала из своей сумочки, лежавшей на столике в прихожей, белый носовой платок. Вытерла навернувшиеся на глаза слезы.
«Сенсей был вынужден играть множество ролей, чтобы как-то приспособиться к этому обществу. Вы понимаете, что я имею в виду? Без маски он не прожил бы и дня. Понимаете, о чем я говорю?»
Асакава удивился словам девушки. Однако он догадался, что она имеет в виду. Еще в школе Рюдзи, прекрасный спортсмен и преуспевающий ученик, отличался от одноклассников тем, что всегда был одиночкой. У Такаямы никогда не было близких друзей.
Сенсей был таким наивным и невинным. Не то что эти умудренные опытом студенты.
Платок в руках Майи насквозь промок от слез. Стоя в темной прихожей, Асакава не знал, как утешить девушку. Его мысли перескакивали с одного на другое, и он никак не мог подобрать нужных слов. Тот Рюдзи, которого знала Асакава, и тот Рюдзи, которого любила Майи Такана, были абсолютно разными людьми. Но теперь они оба ушли во тьму. Человек-загадка Рюдзи Такаяма умер, и уже никто и никогда не узнает, каким он был на самом деле. Да и какая, собственно, Асакаве разница, изнасиловал ли Рюдзи ту студентку из деревянного двухэтажного дома неподалеку от школы или нет? И все последующие похождения Рюдзи тоже не имеют для Асакавы сейчас никакого значения. Асакава пытался сосредоточиться на главном. Он обязан спасти свою семью. И все же перед тем, как выйти на лестницу, он сказал Майи. «Знаете, я очень дорожил дружбой с Рюдзи». Было непонятно, обрадовалась ли девушка этим словам. Она стояла у двери с бесстрастным лицом и лишь едва заметно поклонилась Асакаве на прощание. Закрыв за собой дверь, Асакава бегом спустился по ступенькам. Уже оказавшись на улице, он до конца осознал, каким был настоящий Рюдзи, человек, который не побоялся ввязаться в опасную игру и пожертвовать своей жизнью ради жизни друга. Не обращая внимания на прохожих, Асакава горько заплакал.